Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона Александр Захария. Слушатель, продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль столетий так многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Но сам Господь сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий и молоты преследований продолжались и били в течение столетий. И сегодня продолжают бить, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам людей. В чем же суть этой книги-книг? Суть в том, слушатель, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а слова Божьи не пройдут. Так что давайте будем внимательными к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение в вашей личной жизни. Перед тем, как мы перейдем полностью к изучению Священного Писания, друзья, давайте просмотрим сегодняшнюю почту. Сегодня я получил снова интересное и важное письмо из Курской области, из села Замости. Пишет письмо Альберт, и он говорит следующее. «Дорогой Александр, искренне и сердечно поздравляю вас с праздниками. Желаю вам обильных Божьих благословений и крепкого здоровья. Пусть радостью и счастьем наполняется ваш дом и мир, спокойствие и полное доверие Господу. Пусть всегда пребудет в вашем сердце. Уважаемый Александр, я получил от вас бесценный подарок на Рождество. Это книги и аудиокассеты с вашими лекциями. Пребольшое вам спасибо, дорогой брат, за столь огромное внимание ко мне. Дорогой брат, я написал письмо в Германию, так как оттуда услышал тревожную весть. Якобы ваши передачи, ваши лекции не будут транслироваться. Для меня это большущая беда. Ни в коем случае трансляцию ваших лекций прерывать нельзя, так как это будет означать ущемление прав верующих», — пишет Альберт. Потом говорит: «Я бы хотел, чтобы вы это знали и предупредили тех людей, от кого это зависит. Если потребуется, я соберу не один десяток подписей в защиту ваших лекций. Александр Петрович, в вашем лице я также желаю обильных Божьих благословений всем вашим коллегам, кто непосредственно занимается в построении ваших лекций, всех тех людей, которые занимаются с нашими письмами, адресованными вам, всех тех, кто работает над почтой в Мытищах, и вообще для всех служащих в радиостанции. Дорогие мои друзья, пусть Господь ниспошлет буквально вам всем обыкновенного человеческого счастья, желательно обильного, и будем молиться за это. Вы за нас молитесь, а мы за вас. Аминь». Так пишет слушатели дорогие Альберт из села Замости Курской области. Дорогой Альберт, очень рад вашим словам ободрения, вашим теплым словам, ваша искренность и уважение в то же самое время, конечно, прекрасны и полностью совместимы. Хотел бы вам пожать еще раз крепко-крепко руку, как я уже говорил, и другим слушателям, которые нас поддерживают молитвами и поддерживают своими словами. Но расстояние пока не разрешает, как вы понимаете, хотя, может быть, все же нам когда-то удастся встретиться. Что ж, я могу ответить вам теми же словами, которыми ответил на днях в моем прошлом обозрении почты молодой девушке Татьяны из Херсонской области, а также и Дмитрию Ивановичу из Бухарских известий, что вы еще раз, друзья, вы еще раз напоминаете не только всем слушателям, но и всем нам, несущим этот труд в радиопередачах и особенно администрации радиостанции, что нужно продолжать проповедь Евангелия, проповедь Слова Божьего по радио. Я полностью согласен с вами, Дмитрий Иванович, Татьяна и также Альберт. Я полностью согласен, как я сказал, с вами, что есть еще миллионы людей, не знающих Слова Божьего, и еще, может быть, даже ни разу не видевшими Библию и так нуждающиеся в слове ободрения, в слове любви, в слове Божьем, одним словом говоря. И вдруг кому-то пришла идея закрывать наши эти коротковолновые радиопередачи, включительно и библейские лекции. Недавно я просматривал нашу почту и могу сказать, что из 100 писем 60-70% слушателей абсолютно недовольны тем, что слышат объявление о том, что передача будет прекращаться. Ладно, я, слушатели дорогие, полностью могу согласиться с администрацией радиостанции, что должна закрыться та или же иная радиопрограмма, которая вообще не имеет никаких ответов от слушателей, допустим. Но мне кажется, что, во-первых, администрация должна сделать очень серьезный опросник по поводу той или же иной радиопрограммы, и только затем, предъявив анализ исполнителю этой программы, прекратить ее, если в самом деле результаты показывают, что она не нужна. Но, с другой стороны, начинать разговор о каком-то прекращении какой-то программы без опросника – этого, конечно, никак нельзя делать. Это не морально, это не этически, и, конечно, это очень нехорошо отразится, конечно, на все остальные другие программы, на слушателей и так далее. Это, мне кажется, самые элементарные этические права ведущего знать, как движется его программа. Но без этого мы сами себя обманываем и обманываем слушателей и думаем обмануть каким-то образом Господа. Я лично не претендую на то, что моя программа самая лучшая, конечно, нет. Я знаю, что в ней много прогрешностей, и я стараюсь их исправить, но будет большим грехом перед Богом и слушателями, если мы не сделаем элементарный и полностью свободный опросник, и только после этого я, слушатели, полностью соглашусь с волей Божьей, если меньше половины слушателей поддержат библейские лекции. Только тогда я согласен оставить мои передачи и взяться за какую-то новую программу. Слушатели, я прошу вас молиться о администрации радиостудии, которую вы слушаете в этот момент, и молитесь о лидерах ее, чтобы Господь дал мудрости решить этот вопрос. Молитесь обо мне. Дорогие друзья, прослушав мой краткий ответ и комментарии к письму Альберта из Курской области, я теперь перехожу к нашей ежедневной, слушатели, библейской лекции. Я приглашаю вас оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать и исследовать книгу книг Библию. Дорогие слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я надеюсь, что вы прослушали нашу первую часть этой программы, и вы, наверное, поняли, что эта часть очень важная часть, потому что в ней участвуете вы, слушатели, Дорогие друзья, ваше письмо может многим-многим помочь в самом деле задуматься о духовных принципах, о духовной жизни. И ваше письмо, друзья, мы со вниманием прочитаем и постараемся его прочитать также в эфир. Слушатели, а теперь мы продолжим нашу программу «Библейские лекции» именно изучением Библии. В этот момент мы изучаем книгу пророка Захария, это 6 глава. Мы подошли с вами к 4 стиху. И мы возвращаемся к этой 6 главе, потому что в ней очень и очень важные уроки. Мы возвращаемся к 10 видению. В этом видении идет речь о 4 колесницах. В эти колесницы были запряжены рыжие, вороные, белые и пегие кони. Эти кони 4 мастей напоминают нам о 4 всадниках Апокалипса, о которых говорит апостол Иоанн в книге Откровения Иоанна. Однако порядок мастей или цветов в книге Откровения отличается от порядка мастей в книге Захарии. В книге Откровения первым скачет, как вы видите, белый конь. За ним следует рыжий конь войны и затем вороной конь, символизирующий голод. И после этих 3 появляется и скачет по всей земле 4 бледный конь, который есть смерть. Так что, как видите, порядок немного изменен по сравнению с видением Захарии. Но порядок в этом видении не столь важен, дорогие друзья. Важно то, что Бог собирается судить весь мир. А сейчас, слушатели, позвольте мне продолжить нашу работу по изучению книги пророка Захарии с чтения 4 и 5 стихов 6 главы, где говорится следующее. «И начав речь, я сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой? И ответил ангел и сказал мне, это выходят 4 духа небесных, которые предстоят перед Господом всей земли». 4 духа небесных – это, очевидно, ангелы. Это означает, что на ангелов возлагается ответственность за проведение суда над языческими народами, что мы видим также и в книге Откровения. Далее ангел дает пояснение. Вороные кони там выходят к стране северной, и белые идут за ними, а пегие идут к стране полуденной. И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю, и он сказал, идите, пройдите землю. И они прошли землю. Так читаем мы в 6 и 7 стихах 6 главы пророка Захария. Друзья, вороные и, как вы видите, белые кони отправляются к северной стране. Пегие пойдут на юг. Тогда мы читаем дальше в 8 стихе. «Тогда позвал он меня и сказал мне так, смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух мой на земле северной». Обратите внимание, ни одни из них не пошли на запад или же в сторону Средиземного моря. Они также не пошли и на восток, к Аравийской пустыне. Они отправились на север и на юг. Слушатели, это тот путь, которым люди направляются из Израиля во все другие части света. Данные здесь направления указывают только на то, что эти кони с колесницами отправились с Израиля, чтобы пройти по всей земле. Вороные и белые кони направляются к северной стране. Слушатели дорогие, я лично верю, что суд времени великой скорби начнется именно с прихода северных стран в землю Израиля. Поэтому суд направиться сначала на север, то есть в страну князя Гога и Магога, как это об этом говорят пророки. Суд распространится также и на юг, к Египту. Однако скачущие кони не являются здесь главной темой. В книге Откровения дается серия различных событий, кризисов, сменяющих друг друга во времена великой скорби. Когда проскачет белый конь, он принесет победу, в результате которой установится на земле ложный мир. Мир очень кратковременный, который будет, конечно, руководим князем этого мира, то есть поставленником этого князя, самим Антихристом. Человечество начнет думать, что земля вступает в тысячелетнее царство, тогда как на самом деле это будет лишь началом времени великой скорби. Сразу же за белым конем последует рыжий конь, конь войны. Разразится мировая война небывалых масштабов. За южным конем последует черный конь, конь голода. И как результат войны и голода по земле, конечно, пройдет последний бледный конь, символизирующий, как вы знаете, символизирующий смерть. Таким образом, в книге Откровения порядок шествия коней разных мастей имеет особое значение. Тогда как в видении Захарии ударение ставится не на порядок появления колесниц с конями, а на тот факт, что Бог собирается судить все народы земли. Четыре колесницы символизируют приближающийся суд. Этот суд будет происходить во времена великой скорби. На этом заканчиваются 10 видений, данных пророку Захарии. В 9 и 10 стихах мы читаем далее следующее. Мы подошли, слушатели, к описанию события, произошедшего во дни Захарии. И здесь написано так: «Было слово Господне ко мне, возьми у пришедших из плена, у Хилдая и Товия и Идая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии, сына Сафониева, куда они пришли из Вавилона». Так читаем мы, друзья, в 9 и 10 стихах. Здесь даются, как вы видите, имена трех мужчин, которые пришли из Вавилона. Они вернулись не с двумя группами переселенцев, а сами по себе в одиночку. Имя Хилдай означает «крепкий». Товия означает «Божье милосердие». Едай значит «Бог знает». Связанные вместе эти имена означают, что Бог знает, что через его милосердие он намеревается посадить на престоле своего царя. И он сделает это своей крепкой, могучей рукой. Далее, друзья, говорится о символическом короновании, то есть возложении венцов, которые означают, что Христос вернется на землю, чтобы править ею. Но исполнение этого пророчества еще находится в области будущего. В 11 стихе мы читаем: «Возьми у них серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Есидыкова, Ерея Великого». Это, слушатели, как вы видите, приказание. Это приказание звучит несколько странно. Почему надо возлагать венец на голову первосвященника, то есть великого Ерея Иисуса, вместо того, чтобы возложить его на голову Зоровавеля, царя из рода Давидова? Причина этого состоит в том, что Бог в то время еще не собирался восстановить на престоле царскую линию Давида. Следующим царем из рода Давида будет Господь Иисус Христос, который придет на землю для установления своего царства, и тогда на его голову будет возложен венец Давида. Коронование первосвященника было делом очень необыкновенным. Почему? Потому что Бог устанавливает пост первосвященника и пост царя совершенно отдельно друг от друга. Объяснение возложения венца на голову великого Иерея Иисуса заключается в том, что великий Иерей Иисус представляет здесь Господа Иисуса Христа, дорогие слушатели, нашего главного первосвященника, который не только является первосвященником, но в то же самое время является и царем царей. Христос после воскресения вознесся на небо. И как наш великий первосвященник, он вошел за завесу, так сказать, и сейчас он сидит по правую руку от Бога Отца, ожидая, когда его враги будут положены у подножия его ног. После этого он придет на землю и установит здесь свое царство. Поэтому в данной главе дается картина коронации. Но обратите внимание, друзья, на порядок событий в книге Захарии. После видений о Божьем суде над его народом и над всеми языческими народами мира мы видим пришествие Христа и его коронацию, как царя царей и Господа Господ. Интересно отметить, слушатель, что тройное служение Господа Иисуса Христа на протяжении истории явно. Когда Он впервые пришел на землю, Он был Божьим пророком. Он говорил о Боге, за Бога, и Он сам был Словом Божьим, воплощенным в человеческий образ. Он раскрыл людям Божью любовь, умерев на кресте за наши грехи. Это было служение Иисуса, если так сказать, Иисуса Христа Пророка. В наши дни Он является Божьим первосвященником. Когда Он вознесся на небо, Он прошел за завесу святые святых и принес в жертву свою собственную кровь для очищения наших грехов. Сегодня Он выступает перед Богом нашим посредником. Он наш защитник, Он наш адвокат, слушатели. Он защищает нас, когда мы после совершения греха приходим к Нему в покаянии, с раскаянием и просим прощения. Он служит сегодня как наш первосвященник, дорогие слушатели. И как важно, слушатели дорогие, знать это, что Он не только был как пророк, как слуга Божий пророк, Он также сегодня является первосвященником в небесах перед Отцом Небесным, защитником за нас, дорогие друзья. Наступит день, когда Он снова вернется на землю. И, слушатели, мы все должны знать об этом. Мы не только знаем Иисуса Христа, который жил здесь и трудился, и исцелял людей, потом Он умер. Мы не только знаем такого Христа, мы знаем Христа воскресшего, да. Мы знаем Христа, который победил смерть, но мы также знаем Христа, который вошел в небеса и теперь находится с Отцом Небесным, и Он снова придет. Мы знаем Христа грядущего, то есть, что Он придет снова за Своими. Вот такого Христа, слушатели дорогие, мы и ожидаем. Да, наступит день, когда Он снова вернется на землю, дорогие слушатели. Книга Откровения ясно показывает, что в тот день Он придет уже как Царь царей и как Господь господствующий. Пророк, первосвященник и царь – это, можно сказать, тройная роль, тройное служение Иисуса Христа, дорогие слушатели. Знаете ли вы об этом? Любите ли вы Иисуса Христа таким, как Он есть? Он является пророком, слугой Божьим, Он является первосвященником и царем. Это Его тройная роль, друзья. Он в скором придет. Готовы ли вы встретить Его? Слушатели, если вы не готовы, приготовьтесь, потому что это очень важное явление в жизни человека. В 12 стихе 6 главы книги пророка Захарии он предстает перед нами еще под одним именем, под именем «отрасль». Написано: «И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень». Отрасль, слушатели, это не имя великого Иерея Иисуса, это пророческое имя, данное Господу Иисусу Христу. Он пришел на эту землю свыше 20 столетий тому назад как отрасль, как росток из сухой земли. Об этом мы читаем в книге пророка Исаия, 53 главе, 2 стих. Он пришел к человечеству и к народу Израиля в то время, когда Израиль был подданным Рима. Он был назван корнем Иессеевым, то есть потомком Иессея, крестьянина, потому что во времена рождения Иисуса царский род Давида опустился до нищеты. Господь Иисус Христос был рожден в бедности, дорогие слушатели. Да, Он был царем из рода царского, хотя в то время, как я сказал, этот царский род опустился и до самой нищеты. Он воистину, слушатели, был ростком из сухой земли. Представьте себе, что вы идете по пустыне. Кругом необозримые пески, и только изредка встречаются кактусы и колючки. И вдруг посреди песков вы находите зеленый сочный куст салата. Вас это поразило бы, не так ли? Вы не смогли бы понять, как это так, как этот салат ухитрился вырасти там, в пустыне. Подобно этому было рождение Господа Иисуса Христа во времена правления Рима, как росток из сухой земли. Иисус Христос придет снова. Он придет как отрасль, но на этот раз эта отрасль будет править миром, дорогие слушатели. Он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. Это обещание должно было послужить ободрением остатку народа Израиля, строившего храм по возвращении из Вавилонского плена. Во дни Захарии многие были разочарованы результатами строительства храма, который казался им слишком простым и незначительным. Но Бог заверил их, что, строя этот храм, они выполнят его волю, и что Он сам будет судить о значительности этого храма. Именно эту мысль старались передать своему народу пророки Агей и Захария. Они говорили: «Вы делаете то, чего Бог требует от вас. Храм этот, безусловно, выглядит маленьким и простым, но он часть Божьего плана и Божьей цели. И это делает его великим. Этот храм подготовит путь к приходу Господа Иисуса Христа и к установлению Его Царства на земле». Итак, друзья, наше время сегодня ушло. Если у вас появятся замечания, пожелания, приветствия, или же вы хотите поделиться вашим личным духовным переживанием и опытом, прошу, пишите по адресу радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания, или же в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Друзья, всего вам хорошего. До следующей встречи в эфире в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метра. Друзья, всего хорошего. До свидания.